Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, что такое культурный слой. У нас в гостях Ян Кондрусевич. Ян, добрый день.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Давайте разбираться, культурный слой. Вот, что это за термин, что он обозначает?
Знаете, так интересно происходит, что вроде бы все мы получали образование, ходили в школу, ходили в институт многие, но ни там, ни здесь нам не рассказывали о том, почему в Москве бывает так, что прогуливаешься по улицам и видишь окна на уровне земли или даже накрытые специальным колпаком, то есть утопленные под землю. И вот когда у нас появляется какой-то пробел в знаниях, сразу появляются воины-разоблачители, которые говорят о страшной катастрофе, накрывшей город. Ну, то есть от самых реалистичных до самых нереалистичных версий есть и о каком-то потопе, о котором запретили говорить в источниках.
Но вы говорите про окна в старых домах, а не подвалы в современных.
В старых домах, да. Хотя и подвалов мы тоже сегодня коснемся. Но вот действительно, почему так происходит, человеческое мозгу не всегда понятно. И вот все согласны, и те, кто занимается историей, и те, кто занимается антиисторией, что Москва у нас как будто подзакопана. Все старые дома находятся своим основанием ниже современного уровня грунта, как он называется, дневного горизонта. Вот. И культурный слой, такой термин придумали, конечно, ученые, хотя нельзя сказать, что термин один, но слой очень неоднороден, потому что он состоит из различных таких прослоек, как в пироге, который печет наш город из того, что в него бросают.
Ну, а как этот слой формируется, формировался и продолжает ли он формироваться сейчас в городе?
С современной ситуацией довольно сложно. Культурный слой практически в городе перестал формироваться. Это тоже определенная такая проблема. Но что касается с древним культурным слоем, то надо понимать, что он образуется только там, где живут люди. То есть это последствия деятельности человеческой, хозяйственной деятельности, жилой деятельности. Ну, например, представим, да, что у нас стоит дом. В Москве дома, как вы наверняка знаете, были построены 300-400 лет назад в основном из дерева. И деревянный дом, он недолговечный, ну, может быть, 50, может быть, 100 лет стоит. И у такого деревянного дома есть, соответственно, крыша деревянная. Она сверху покрыта досками, берестой, как гидроизоляцией. И вот представьте, что построить этот дом, довольно много остается щепок, какого-то мусора. Мы же не будем его далеко увозить. Это же все со временем сгниет. Поэтому если где-то есть какая-то неровность земли, поверхности или дороги, мы просто засыпаем этим строительным мусором площадку, засыпаем сверху песочком. И вот у нас начинает формироваться таким образом культурный слой. То есть, с одной стороны, это мусор, но это не значит, что люди выбрасывали мусор из окон и пользовались бездумно своим городом. Но действительно, захламление, оно, вот, наверное, каждому дачнику и сельскому жителю понятно. То есть представим, что у нас жила семья, потом династия наследственность прекратилась, и вот уже соседи, видя, что участок не используется, затаскивают туда старые доски, какие-то ненужные вещи. То есть, ну, действительно, что-то сгниет, что-то со временем будет уничтожено. Но превратится это все в слои культурного слоя. Там будет и битый кирпич, если у нас стояла печка. Прямо вот такой прослоечкой желтого кирпича, и черный слой, если случался пожар. И еще в этих слоях будут присутствовать артефакты, те вещи, которые человек потерял по своей неосторожности. Ну, представьте, вот тут, опять же, наш дом возьмем, деревянный. За 100 лет там в среднем проживало постоянно 5 взрослых человек. И каждый год по неосторожности каждый из них терял по одной монете. За 100 лет получается 500 монет, которые проваливались подпол. И при раскопках, конечно, археологи вот эти способы датировки используют, потому что на монетах, как правило, ставился год. И вот так вот можно понять, что слой культурный неоднороден, и датировать вот эти вот самые данные. Но подпол, опять же таки, да, вот у нас, например, ведутся строительные работы, и вдруг обнаруживается какое-то подземное огромное сооружение с арочными такими сводами. Арки действительно делали для того, чтобы экономить материал, экономить кирпич и распределять нагрузку. То есть уже инженерная мысль в то время работала. Строили из кирпича и строили глубоко под землей. Потому что деревянный дом был подвержен пожару. И вот эти подземные хранилища, они были и для ценного имущества. Пожар прошел, как бедствие стихийное. Люди возвращались на место своего бывшего дома, откапывали довольные сундуки, которые совершенно не тронуты огнем. И ледники, как-то без холодильников люди тоже обходились. Да? Поэтому вот эти подземные сооружения использовались и для хранения продуктов. А теперь представим, что строители в наше время находят такую арочную кладку, уходящую куда-то в сторону Москвы-реки. И вот, например, на Берсеневской набережной в советское время, во время раскопок, таких строительных работ, был обнаружен арочный свод. Первое, какая мысль у обывателя? Подземный ход, который идет от дома Аверкия Кириллова, знатного боярина, прямо до самого Боровицкого холма. Но представить, что такое сооружение было сделано там в 16-17 веках, это прям метро Ивана Грозного, на одной из станций которых как раз и библиотека Ивана Грозного и находится. То есть метро, конечно, не строили, но осваивали подземную Москву. К примеру, вот эти погреба, подполы, которые устраивались, они иногда совершенно невероятных масштабов и кажутся настоящими подземными галереями. На Тверской возле мэрии, например, можно такие сооружения увидеть, недавно открытые. Туда экскурсоводы очень часто спускаются в подвал, потому что там такие арки, там такие высоты, что диву даешься, просто разводишь руками, удивляешься, насколько классно строили наши предки. И настолько это было хорошо поставлено и качественно, что даже в советское время, когда, в принципе, сносили все под ноль, когда делали большой котлован, заливали его уже бетоном и железобетоном, то здесь этот подвал почему-то уничтожен не был, а использовался и вот так вот над ним надстраивался. Так что это вот тоже к вопросу о появлении культурного слоя. Представьте, чтобы эти подземные работы провести, сколько вынут грунта. И этот грунт появится на поверхности земли и будет наполнен тоже всяким мусором, артефактами, которые потом достанутся археологам. Это, в общем, такие примеры 17 века. Да? В 19-20 веках что у нас происходит в городе? Город стремительно меняется, наступает период промышленности, у нас прокладывают коммуникации, и действительно первые такие туннели подземные будут сделаны для телефонных кабелей, для появляющегося уже тогда электричества, канализации городской, водопровода. И это тоже приводило вот к изменениям того же самого грунта, переносу его с места на место и засыпанием поверхности. Ну вот, например, в городе очень удобно, конечно, проживать, когда он ровный, когда можно на нем проехать на велосипеде, да, как нам сейчас кажется. А ведь у нас Москва стоит на 7 холмах, как говорят. Но мы эти холмы сейчас не увидим, гуляя по Москве. Ну, или за редким исключением, внимательный глаз может почувствовать вот эти высоты. Людям удобно было селиться на холмах, потому что это безопасно, оттуда большой обзор для окружающих. Но когда город уже у нас увеличивается, и в него все больше приезжает повозок, телег, которые привозят все необходимое горожанам, то нам в высокую горку лошадку-то надо распрягать, чтобы ее не угробить. А когда будем спускаться с тяжелым грузом, опять распрягать лошадь, чтобы ее не задавило телегой. Поэтому во все времена эти самые высоты, их старались как-то немного сгладить, убрать. И также, если дом у нас стоит возле дороги, да, то дорогу подсыпали. Там грунт вынули, привезли сюда. Вот у нас брусчатка, например, идет. Она обветшала, подсыпали землей, и дорогу сделали выше, выше. Она у нас формируется. А домик рядышком стоит, ему уже 100 лет, а дорога все шире и выше становится, подходит к нему. И, конечно, она не бесхозная. Дорога была в деревянной опалубке, как правило. Но деревянная опалубка через 10 лет портилась, разрушалась. Земля с дождем осыпалась в сторону жилого дома. Ну и хозяину этого дома, если он еще был, да, если там бывало, что по 10, по 20 и по 30 лет дома стояли без владельцев, если вот мы читаем, что дом был передан казне, то вокруг него вот такие безобразия могут твориться. И, естественно, обратно восстанавливать дорогу никто не будет. Проще заложить первый этаж здания, который и так был полутехническим подклетом, кирпичом. И вот достанутся археологу такие загадки, почему на уровне 7 метров под землей дверь и окна располагаются.
Ну, вот я не могу понять, вот вы говорите, какой-то мусор строительный, строили дом. Угу. Я понимаю, можно было подсыпать 10 сантиметров земли, 20. Но когда на 3 метра углубляют, то есть житель этого дома, просто ему перекрывают вид и достраивают перед окнами дорогу, как это могли вот сделать?
Ну, если
не укладывается в голове вот такие высоты.
Да, просто наш век не очень долг, да, но за 300 лет действительно может быть, ну так, очень условно, в среднем, да, один из археологов как-то заявил, что метр за 100 лет культурного слоя возникает, но где-то больше, где-то меньше, где-то подсыпали, где-то убирали, поэтому у нас некоторые дома закопаны, а храмы, которые использовались всегда, ну, до известных событий революционных, они, наоборот, выкапывались, и этот мусор вокруг них находится. Поэтому часто мы видим древний храм, а он как будто бы в ямке стоит, в углублении. То есть вот это захламление, недосмотр, они были вполне нормальным явлением до 50-х, 60-х годов 20 века. Потому что до этого времени строительный мусор из Москвы не вывозили.
Ну, то есть сейчас, благодаря тому, что условно работают коммунальщики, да, и да. все убирают, культурный слой перестал формироваться.
Да, то есть чуть раньше, чем при Сергее Семеновиче начали вывозить мусор из Москвы, и теперь с культурным слоем сложнее, но есть не совсем культурный слой. Вот, например, в центре Москвы, когда проводят разрез земли, то видно до 12 слоев асфальта. Старый асфальт коммунальщики не всегда снимают, а прокладывают поверх новый. То есть вот, пожалуйста, вам за 100 лет, даже меньше, да, гораздо.
Теперь культурный слой превратился в асфальт, да? Вот, то есть,
да,
ничего интересного особо нет.
Но среди них могут быть предметы, которые потеряли рабочие, и они тоже будут артефактами, с помощью которых мы датируем.
А отличается ли культурный слой в городе, вот в Москве, да, от культурного слоя в деревне? По-разному ли он формируется, и где он толще, может быть, меньше?
Да, от интенсивности жизни, от развития города как раз и формируется этот культурный слой. То есть европейские города, там может быть и 12, и 15 метров культурного слоя. У нас по Москве, ну, 7, вот это практически максимальный такой слой. У стен Московского Кремля тоже очень мощные такие прослойки идут. И часто изменения происходят на глазах у людей, но они про них забывают. Ну, простой пример – это Санкт-Петербург, это то, что вот у нас, как говорится, результат налицо. Лиговский проспект. Люди так любят по нему гулять. Но раньше это была водная артерия, это был канал самый настоящий, по которому ходили лодки, можно было передвигаться по воде. Со временем канал оказался ненужным, его засыпали и засыпали вместе с мостами. И мосты сейчас там под землей находятся, древние их основания. Но и у нас в Москве есть засыпанные мосты. И даже раскопанные археологи.
Это где?
Напротив Воскресенских ворот Московского Кремля в 1997 году проходила массовая такая реконструкция. Там охотный ряд копали в это время. И вот археологи наткнулись на кирпичи, углубились дальше и нашли основание такого мощного арочного моста, который во времена 17 века был устроен через речку Неглинная, протекающая прямо у стен Кремля. Неглинка в свое время была засыпана тоже, переведена в русло, подземный коллектор. Вот. Ну а всего по Москве у нас 70 притоков Москвы-реки, может быть, даже чуть больше. И все они для того, чтобы городу было удобно развиваться, тоже убраны были в различные трубы. Но в топонимике Москвы остались такие названия, как Козье болото, Балчуг, Болотная площадь знаменитая. То есть у нас очень разнообразная была природа в столице до того, как мы все замостили кирпичиками. Вот. И, соответственно, если дома стояли где-то между, вот, на берегу речки, богатые люди любили селиться в красивых местах, в частности, вот территория Белого города, например, Колпачный переулок, там сверху стоит храм Троицы на грязях, называется, то есть в народном воспоминании остались сведения о том, что потопы действительно были. Но они были не такие глобальные, и, конечно, метр земли за один раз они нанести не могли, но за 100 лет, да, по нескольку сантиметров, там вот уже этот слой образовывался. Соответственно, все низины затапливало, и храм Троицы на грязях тоже страдал из-за вот этого страшного бедствия. В трубу проложили по Колпачному переулку речку Волжскую рачку, которая текла от охотного ряда и доставляла множество хлопот, а с другой стороны, получается, где она раньше проходила, старые русла, закопали. А между этими двумя пространствами находится усадьба Анучина, к которой подходишь сейчас, заглядываешь, а там археологи нижний этаж выкопали и оставили, как он был. И думаешь, ну точно какая-то катастрофа произошла. Ну не могло вот так вот 4 метра земли просто вдруг откуда-то появиться. Само не могло. А вот человеческими руками, конечно, это может быть принесено.
Как сегодня изучается этот культурный слой? Как вот буквально проходят эти раскопки? Вы сказали, он хороший возле Кремля, но там Кремлевскую стену никто не копает, насколько я вижу.
Да, пока нет. Это действительно вопрос очень хороший и сложный, потому что изучение культурного слоя ведется не только на местности, когда ты спускаешься в раскоп и с помощью иголочки прочерчиваешь вот эту разницу в культурных слоях и пытаешься ее датировать, но еще и в лабораторных условиях. Вот не так давно Леонид Андреевич Беляев отправил такую почву, которая вызвала у него интерес, с территории монастыря на экспертизу в лабораторию. И в лабораторных условиях смогли выделить споры грибов, которые растут на гниющей древесине. Оказалось, что очень мощный слой гнилого дерева на всей территории монастыря находится. Где бы ни взяли пробу, там везде вот этот гриб встречается. О чем нам это говорит? Что наши привычные просторы монастырские всегда были заставлены деревянными зданиями. Но это вполне логично, когда прокручиваешь в голове. Но доказать это можно было только с помощью лабораторных методов исследования культурного слоя. Есть и более простые методы, первоначально которые использовали археологи. То есть, когда в культурном слое ты видишь разницу, вот эти прослойки, из них нужно добыть артефакты, те вещи, которые приложил руку человек. Это могут быть и упомянутые нами монеты, это могут быть пуговицы, которые в разное время были разные фасоны пуговиц, по металлу, из которого они сделаны, можно определить, что за человек здесь жил или что за человек потерял этот предмет. Ну и даже простые такие вещи, как кусочки битых горшков, для обывателя они не столь интересные, когда приходят люди в музей, пробегают мимо битой керамики, а для археолога важно, из чего был сделан этот горшок, какие примеси там есть в нем, вылеплен он руками, пальцами, или же сделан на гончарном круге. Керамика может быть сверху покрыта эмалью. И таким образом горку керамики мы раскладываем по типу и можем предположить, какая раньше была сделана, когда позже. И вот эта типология позволяет нам понять, что дом тот или иной засыпан был не в один момент, а что культурный слой везде разный. Где-то у нас предметы и монеты 17 века, где-то 19-го. Вот, поэтому изучение культурного слоя всесторонне ведется и в лабораториях в том числе.
Вот у вас макет, я так понимаю, да, сегодня с собой. Угу. И здесь вот слои четко различимы, ну, прям разный цвет. Это также и на натуре происходит, или это утрированная история?
Очень по-разному. Да, здесь, конечно, это учебная модель, поэтому четко идет разделение. Но слои все разнообразные. Где-то побольше, где-то поменьше. Но и яркие отличия бывают тоже. Если у нас, опять же, таки старый кирпич где-то рассыпали по территории участка, то он будет таким ровным желтеньким слоем лежать и находиться.
То есть прям вот границы вот такие вот четкие, что меня здесь удивляет.
Да, границы четкие бывают и при раскопе. Не так давно мне посчастливилось залезть в один из раскопов археологических, и там интересный слой был зеленовато-коричневого оттенка, и он 70 сантиметров. И вот проходя мимо этого слоя, если просто задеть его пальцем, то сразу чувствуется запах отходов транспорта. Какой у нас транспорт был популярен до начала 20 века?
Ну, да? Лошади,
конечно.
Это навоз?
Да, совершенно верно. И запах у него сохраняется, несмотря на 800 лет прошедших. Интересно, что сохранились городские указы о запрете вывоза навоза на улицы. И указы эти повторяются чуть ли не раз в 2 года. Отсюда мы понимаем, что законы эти не всегда исполнялись, не было возможности. И опять же таки, да, вот у нас высокая дорога, и все отходы транспорта во время дождя потихонечку смывает на дома, которые там рядом с дорогой располагаются. Поэтому такие сюрпризы тоже. И там четко прослеживается, вот навозная кучка была. А то, что это можно использовать как удобрение, вывозить на огороды, об этом задумались только в конце 19 века, узнали. И что интересно, сельские жители, которые недалеко были от Москвы, например, коломенские крестьяне, нанимались на работу в Москву на конюшню при пожарной части, где было много лошадей, при каретах скорой помощи. Если военный подряд получил, то это очень богато, потому что ты получаешь деньги и за очистку конюшни, и получаешь навоз, который продаешь потом своим соседям, местным жителям, привозя его прямо из столицы. Такое свеженькое, хорошее удобрение. Но так вот было не всегда. Поэтому тоже культурный слой. Не всегда культурный, к сожалению.
Ну навоз — это тоже часть истории, да, поэтому приходится работать с тем, что имеем.
Да.
А как физически происходят эти раскопки? То есть мы как-то просто погружаемся вглубь, вырывая, например, там, метр квадратной земли? Или что-то может быть на поверхности вот, в виде каких-то артефактов можно находить?
Если у нас какая-то неизвестная местность, и мы знаем, что примерно здесь где-то располагался древний город, то, конечно, здесь большими подсказками являются, как ни странно, кроты, помощники археологов, потому что на поверхность они вместе с грунтом выбрасывают эти самые кусочки керамики. И вот археологическая разведка, она раньше проходила так. По высокому берегу реки, один берег низкий, другой обычно жилой, высокий, по полям ходили люди и вот эту подъемку собирали, как бы разведку проводя. Сейчас на открытой местности, если есть средства, деньги, то используют систему лидар, которая устанавливается на дрон и с помощью лазера подробно исследуют уровень грунта. И если где-то когда-то была воткнута чья-то лопата или даже ножом сильно расковырена местность, чтобы закрепить палатку в 812 году, вот колышки в Бородино стояли вокруг этих тканевых палаток, и их с дрона видно, даже несмотря на то, что поле это перепахивалось. Вот такая удивительная у нас матушка-земля, которая хранит, запоминает все, что с ней происходило. Ну а в городе культурный слой изучать большими пластами просто невозможно, потому что здесь, в столице, идут охранные раскопки. Они связаны со строительством. Как только прокладывают какую-то очередную подземную коммуникацию, то все работы в центре Москвы должны сопровождаться археологами. И вот представьте, сидит археолог в яме на глубине 4-5 метров, а над ним сетью образовываются трубы, кабели, провода. То есть он в таких вот условиях зачищает, например, могилу средневекового человека, горожанина, который там в 16-17 веке здесь был захоронен. Но у него нет возможности дальше исследовать все кладбище или хотя бы даже как-то обозначить границы, потому что здесь стоит дом, здесь у нас уже метро начинается, если еще поглубже копнуть. Вот это тоже, конечно, определенные трудности создает. Ну и сейчас, поскольку страна наша активно развивается, строятся трассы повсюду, то в основном силы археологов брошены именно на охрану. Раскопки. Охранные раскопки также проводятся и в местах, где есть разрушение культурного слоя идет. Например, мы знаем, что городище стоит на берегу реки, а река постепенно меняет свое русло. И здесь даже без участия человека часть культурного слоя смывается в воду. Тоже надо памятник исследовать. Но исследовать памятник до конца археолог не имеет права. Он должен оставить что-то для исследователей будущего. Потому что мы знаем, что были охотники за золотом, и археологи, которые скапывали курганы в XIX веке просто до основания. Но сейчас, когда мы можем использовать лабораторные методы для изучения материала, это нам может очень многое дать, вот этот самый лабораторный метод. Мы раньше керамику, которую находили во время раскопок, отправляли в камеральную мастерскую, где девушки молодые ее чистили щеточкой в тазу, и потом зарисовывали все орнаменты, все клейма. Сейчас, если у нас мало информации о памятнике, смывать нагары с этих горшков и землю – настоящее преступление. Потому что можно нагар горшка отнести в лабораторию и узнать, что же ели из этого горшочка. Если у нас сведения о повседневности Москвы даже 350 лет назад, люди дневников не писали, но нам интересно узнать, что они кушали. И мы используем вот такой метод. Косточки животных. Раньше встречались, ну, и не всегда кость животного, так и будет она определена в каталоге. А в наше время с помощью выделенного коллагена из этой кости мы можем определить вид животного. Может быть, у нас капибары в Москве были. Ну, капибар, конечно, не было, во всяком случае, нам неизвестно. Но павлины, фазаны, цапли, соколы, индийские курицы – это все, что можно найти на территории вот усадеб знатных влиятельных горожан. Косточки какого фрукта могут быть обнаружены, да, если сохранность хорошая, скорлупки грецких орехов. Тоже нам о чем-то договорят, что импорт какой-то в средневековье.
Авокадо не ели в Москве в средневековье?
Пока не найдено, ждем.
А насколько вот эти современные технологии, про которые вы говорите, могут, ну, может быть, не развернуть, но там, повернуть несколько в другую сторону те знания, которые мы приобретали с помощью традиционных методов?
Многие вещи будут просто уточнены. Хотя споры между археологами – это дело привычное, потому что не сильно часто выходят и на публику, и общаются между собой. То есть человек прирастает как бы к своему участку, копает свое городище, но для археолога очень важно именно вот кругозор, знать, что еще вокруг было, и как его памятник вписывается в контекст происходящего. Ну, основные вещи мы, конечно, черпаем из источников, из летописей, но вот повседневность, быт человеческий, может быть, даже какие-то остатки ритуалов и традиций, не попавшие на страницы летописи, могут быть вытащены на поверхность археологами. Самый, наверное, актуальный вопрос для москвичей – это когда же Москва появилась? Официальная дата – 1147 год. Устраивает далеко не всех, потому что мы понимаем, что Юрий Долгорукий на этот момент приглашает уже в готовый город своего союзника. И когда же действительно у нас Москва появляется? Ну, у нас на территории современной Москвы только, наверное, на севере немножечко есть палеолита. А так в основном у нас, конечно, неолитические стоянки. И керамика 4000-летней давности на Гоголевском бульваре, например, обнаруживается. Вот. Ну, в основном все-таки славянские племена здесь фиксируются, которые так вот Москву тоже использовали как своеобразный центр. Уж больно интересное место. И возвышенности, и холмы, и бор, и болото. То есть вот разные участки. И там, где мы сейчас гуляем, и нам кажется, что это такое отличное место для заведения, там на самом деле охотился князь и мог что-нибудь в процессе потерять или поставить какой-нибудь свой домик. Потому что сколько раз бывает сейчас, когда вдруг исследуют здание, а оно оказывается более старым, более древним. Как это определить нам, простым обывателям? Ну вот два краеведа на Покровском бульваре, конечно, с прицелом прогуливались. Николай Авакумов и Валентин Карелин, они изучали историю своего района, и на отвалившейся штукатурке доходного дома 20 века они вдруг нашли подозрительные кирпичи, которые напоминали более древнее сооружение. И когда вместе с своими школьниками, шестиклассниками зачистили часть фасада, то действительно обнаружили кладку более древнюю. Причем на кирпичах даже встретились клейма. И клейма эти были датированы 18 веком. То есть древняя усадьба, которая была поставлена прямо после смерти Петра I, была дальше обстроена доходным домом. Доходный дом поглотил ее в 19 веке. А в советское время было надстроено еще два этажа. И, казалось бы, они навсегда спрятали вот эту постройку древности, но она вдруг проявила себя, и там до сих пор идут реставрационные работы на доме усадьбы Кантемиров. Поэтому вот фонд даже создан, можно вот так вот и поучаствовать в восстановлении, и можно и самому уже по примеру вот этих людей тоже походить, ходить и внимательно
глядеть. Штукатурку где-то отбивать, да?
Отбивать, наверное, не нужно, да, но следить за процессом изменения своего города стоит. Вот как мы уже упомянули, что даже советские здания иногда сохраняли вот эти древние подвалы и постройки. Но что говорить про 18-19 век, когда мы уже с вами знаем, что стройматериалы не вывозили, а вот все, что можно было максимально использовать, использовали. И даже можно найти в районе Чистых прудов гаражи советские, которые построены были из кирпича более раннего 18-19 веков. Если мы заранее подготовимся к такому путешествию и куда-нибудь пойдем, и заранее посмотрим на Хотьевский план 19 века, где с точностью в 1850-е годы инженер Хотев, он все домики нам изобразил. И вот мы идем в какое-то современное здание, а смотрим, что там дом стоял еще 150-200 лет назад. Вот можно узнать, нет ли там нижних этажей, которые вот так богато будут украшены деталями старины. Так что домов старых прячется в Москве еще невероятное количество. И думаю, что открытий у нас, особенно в пределах вот Белого города, Бульварного кольца, еще много. Поэтому не только строители, не только дети находятся что-то интересное, а уже потом археологи, но и просто краеведы, интересующиеся родными местами.
А насколько артефакты, которые находят, могут быть необычными? Ну, кроме пуговиц, монет, про которые вы сказали, что еще может говорить о принадлежности к той или иной эпохе?
Да, антиисторики очень любят про неудобные артефакты говорить, про те вещи, которые нашли археологи, не смогли датировать или как-то привязать к истории и закопали, спрятали. Но, как участник раскопок, могу вам сказать, что спрятать что-то в экспедиции, где работает более 150 человек, и идет постоянный надзор, то есть твои горящие глаза, они сразу выдадут, что что-то интересное было найдено. Вот, поэтому каких-то таких сенсационных вещей, наверное, не очень много действительно в Москве. Хотя были случаи, вот когда впервые я поехал на раскопки в Пантикопее, в Керчи, мы исследовали древний город, и вот на глубине более 10 метров возле стены каменной, которая была поставлена в первом веке нашей эры, внизу была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны. Как она там оказалась? Ну, скорее всего, просто промывала землю возле этих камней, и она медленно, но уверенно двигалась туда. Потому что других объяснений о внеземном вмешательстве или перемещении во времени мы просто не учитываем, потому что это не научный метод. Их не опровергнуть, не доказать нельзя, тут момент веры. Но так вполне загадочными могут оказаться предметы из других культур, например, привезенные с помощью торговли. Вот клад был найден на территории Московского Кремля, который состоял просто из посуды, кем-то припрятанной на лестнице Благовещенского собора. И там иранская керамика была, то есть вот поливные такие тарелки, замечательные ценности в то время. Ну и для нас тоже интересные, мы по ним можем понимать какое-то движение товаров. Довольно загадочным бывает, например, появление топора каменного века в слое средневекового города. И тут возникает мысль, что если, например, этот топор, а он очень тщательно, качественно был сделан, даже на камне была имитация сварного шва, то есть если бы он был сделан из металла, а потом кто-то выполнил его в камне. Но на них есть следы рубки, то есть его использовали вполне себе естественным образом, но как-то он с каменного века протянулся. Может быть, это были коллекционеры и кладоискатели какого-то в средневековой Москве, у которых более ранние предметы оставались. Может быть, как-то передавался по наследству. Ну вот, да, иногда такие
вещи. Насколько, вот я подумал, бывают предметы, условно, обманщики. Ну, сейчас вот с современностью приведу пример. Не знаю, она купила девушка себе фейковых сумок, да, дорогих итальянских брендов. И вот там спустя много лет археологи нашли эти бренды, говорят, боже мой, здесь жила богачка вот, там, в спальном районе Москвы. По факту, да, это просто фейковые вещи. Вот такие штуки исторически попадаются.
Очень классный вопрос. Это действительно для археолога настоящий подарок. Когда, например, рядом с Московским Кремлем в Кадашевской Слободе были обнаружены штемпели для изготовления фальшивых монет. То есть фальшивые монеты прямо делали недалеко от Московского Кремля во времена Медного бунта. То ли это было с легкой подачи государя сделано, чтобы как-то стабилизировать сложную экономическую обстановку, искали выходы из решения, но все равно случился Медный бунт в стране. Так или иначе, да, подделки были. Интересные подделки монет, например, которые попадали к нам из-за границы во времена смуты, чтобы подорвать нашу экономику, даже шведские монеты выпускали с символикой русского государя. И эти подделочки очень интересные. И среди археологов, и среди коллекционеров они невероятным образом ценятся. Даже во времена 812 года, например, из Наро-Фоминска, мои приятели-поисковики, которые занимаются подъемом останков бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, совершенно случайно в районе немецких позиций обнаружили большую плиту металлическую, которая использовалась для... Это был пресс для денег, изготовления бумажных денег. И место его изготовления, этого пресса для русских денег, французское. То есть французы перед заходом в столицу в 812 году тоже вбрасывали нам фальшивую валюту для подрыва экономики. Но не так давно рядом с московским Кремлем, тоже на одном из подворий, была обнаружена пуговица, которая принадлежала высшему чиновнику французской армии. Скорее всего, это был комендант московского Кремля, поставленный самим Наполеоном во время оккупации города. То есть вот такие вот вещи сначала кажутся загадочными, а потом привязываются и ко времени, и к местности, и помогают нам что-то больше понять о городе.
Когда обычный человек слышит про раскопки, всегда же рисуются в голове какие-то залежи золота, какие-то клады невероятные. Вот, что-то вот подобное, оно находилось в этих культурных слоях, или это все байки больше?
В Москве...
Интересно ли это археологам? То есть как вы относитесь к куче золота найденной?
Сама по себе куча золота ничего из себя для археолога не представляет, кроме ценности металла. Если клад какой-то, добытый черными археологами, вынут из контекста происходящего, то для археолога это большой удар по его нежному сердцу, поскольку да, интереснее узнать, кто сокрыл клад, в каких условиях это событие происходило, есть ли там, узнать, какая самая старая монета, какая самая поздняя. И тогда мы можем вот этот интервал вычленить и получим информацию о времени заложения клада. Это может нам помочь и узнать обстоятельства, потому что это смутное время, например, да, активно клады у нас закапывали люди, поскольку земля такой является самым надежным банковским хранилищем. Но надо понимать, что золота у нас в столице было крайне мало. Неспроста в России купола кроют чистым золотом, да, потому что Богу отдавали самое дорогое. И если вы встретили в 17 веке на улице девушку, у которой сережки золотые в ушах, ну, она или дочь священника, но, скорее всего, дочь князя какого-нибудь высшего влиятельного лица. То есть своеобразная монополия была на этот металл. Поэтому у нас, к сожалению, клады только серебряные, но иногда катастрофически большие. Там 996 тысяч серебряных монет – это вот самый большой клад, который был обнаружен в Москве. Ну, бывают, что, конечно, клады монетные, бывают клады вещевые. Но золота у нас очень много было похищено, взято во время монголо-татарского нашествия, о котором тоже антиисторики говорят, что его не было. Но действительно, массовой гибели населения мы где-то зафиксировать не можем. Это связано и с останками, которые не всегда сохраняются. То есть артефакт или там, органика, да, она должна попасть в определенные условия, чтобы сохраниться в веках. Но есть у нас и примеры, вот Ярославля, например, где большие братские захоронения местных жителей именно во времена 13 века монгольского нашествия. Кроме того, клады, которые найдены на территории Старой Рязани, вот там уже золото у нас побольше. И мы понимаем, что из Византии какие-то были потоки, которые, конечно, прервались на долгих 300 лет в связи с монголо-татарским игом.
Вопрос о том, как этот культурный слой сохранять и стоит ли это делать, да, вообще?
Да, культурный слой нужен, потому что вдруг какие-то появятся новые методы исследования и что-то еще нам подскажут в будущем. То есть археолог, он, если исследует памятник, какой-то комплекс, например, то он не может выкопать все, что ему захочется. Он должен определенный процент этого памятника оставить для будущих исследователей. Ну а в городе сейчас как формируется культурный слой? С этим придется уже разбираться, наверное, историкам будущего, археологам придется не сладко, потому что сейчас, вот, например, проводят раскопки на Чижевском подворье, и в археологический отвал, в мусор, попадает та самая древняя керамика. Но куда ее девать? Ее помыли, изучили, зарисовали, и где-нибудь рассыпают ровным слоем, опять же таки неровности, таким образом нивелируя. Со временем это порастет мусором современным. И вот представьте, человек будет исследовать, обнаружит керамику 17 века, под ней слой пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а потом 19 век. Вот тоже надо будет. Но если будет четкий срез культурного слоя, то все эти ямки, все перемещения грунта можно, конечно, изучать. Хотя нетронутого слоя в Москве практически, наверное, уже не осталось, за редким исключением, потому что инженерные коммуникации, изменения города, генеральные планы 30-х годов при Иосифе Виссарионовиче Сталине, конечно, город тоже стремительно менялся, и площади образовывались, и дороги расширялись. Но вот дома двигали не везде, только на Тверской активно, да, поэтому некоторые у нас дома засыпаны. И то, что дороги поднимали, ну, сейчас тоже не секрет. Мы выходим и видим автострады, которые гораздо выше домов советского времени. Представьте, человек 40-х годов попал бы в современную Москву, удивился бы, какие горки, какие условия теперь для передвижения транспорта есть. Поэтому вот все эти изменения очень приятно фиксировать, когда ты идешь по городу, читаешь город. И для тех, кто хочет подробнее исследовать археологическую Москву, есть даже несколько советов таких от археологов. Вот вы идете, смотрите и на окошки здания, пытаетесь понять, почему они так глубоко располагаются. И заглядываете в арки московских двориков, потому что часто за доходным домом 19 века в арке скрывается что-нибудь интересное или какая-нибудь древняя усадьба, которая раньше никогда не выходила на Красную улицу. И поэтому вот так вот читать город интересно и приятно. Если мы видим красно-кирпичное здание, то попробуйте подойти поближе к кирпичам и посмотреть, есть ли на них какие-то клейма. Опять же таки, это нам подскажет о времени создания и может нас увлечь, и даже, в общем-то, хобби своеобразное, да, появляется у людей. Под ногами у нас тоже надо поглядывать, не только для того, чтобы не подскользнуться, да, или упасть, но и потому что колодезные люки, канализационные крышки чугунные могут быть и 19 веков, и, например, фирмы знаменитые «Мюр и Мерлиз» начала 20 века. А бывают не просто люки, бывают люксферы, когда в этой крышке сделаны еще световые окошки, проложены толстым слоем стекла, и они пропускают свет на нижний уровень дома. Получается, что в начале 20 века у нас тоже была проблема закопанных домов. И это, кстати, тоже еще один повод объяснить момент вот этих низких окон. У нас запрет был в 19 веке на высотное строительство. А квартирный вопрос всегда остро стоял в Москве, и поэтому полуподвальные цокольные этажи, которые, да, нередко заливались этими речками небольшими, которые затапливались при сильных дождях и были, в общем-то, сырыми и неудобными, но все равно кто-нибудь в них доселился. Были желающие там из бедных студентов, например, провести там время. Поэтому нижние этажи делались еще и с целью вот такого проживания. Вполне логично тогда, что окна у нас по землю находятся.
Я подумал, что сегодняшние современные темпы строительства, они дают вам больше работы. Ну, условно, фундамент, когда копали под Хрущевку, да, он был относительно небольшой, а фундамент под Москва-Сити, он же гораздо глубже. Эти подземные парковки и, ну, невероятное количество вот вынутого грунта, это дает вам возможности больше изучать, наверное.
Да, но не всегда глубина связана с древностью. Например, так вот, если у нас в чистом поле где-то упал мамонт и погиб 30 тысяч лет назад, и придут археолог или палеонтолог, снимет 30-сантиметровый слой современного дерна и под ним обнаружит кости мамонта. Но если на этих костях мамонта и месте его гибели человек построил дом и жил на протяжении тысячи лет, то есть там 10 домов, они, конечно, уже действительно закопают нашего мамонта на большую глубину. Но археолога интересует именно жилой слой, а то, что находится ниже, это уже геология или палеонтология. Действительно, у нас, прогуливаясь по московским речкам, типа Чертановки, и при прокладывании глубоких станций метрополитена, обнаруживают и остатки древесины, которые 40 миллионов лет, например, и белемниты, и аммониты, которые здесь проживали, такие панцирные существа.
А на станциях метро они видны на некоторых.
Да, 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 совершенно верно. Так для облицовки иногда используют плиты. Ну и вся наша Москва, она стоит стоит на такой известняковой, очень мощной платформе, которая является остатками жизни морских существ, поэтому их поднимают на поверхность. Но с археологами палеонтологи мало связаны, однако белемниты, такие чертовы пальцы их еще называют иногда, их использовали в древности для изготовления керамики. Например, на горшке по-сырому делали углубления, ровные такие ямочки. И когда вкладываешь белемнит, которому 100 миллионов лет, вот в это отверстие керамики, которой 4000 лет всего, понимаешь, что люди использовали всегда более древние предметы в какой-то вот своей современности, своей среде.
Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Да, это точно.
Слушайте, хочется вас поблагодарить за то, что вы пришли и сегодня копнули вот вглубь истории и этой раскопкой поделились с нашими зрителями. Я думаю, что было интересно, увлекательно. И теперь люди, ходя по улице Москвы, либо своим городам, возможно, будут обращать внимание под ноги, вот на фасады домов, и, возможно, что-то откроют для себя либо для истории новое. Спасибо.
Благодарю вас. Да, археологи не только всегда все закапывают и прячут, но и вполне готовы поделиться информацией. Просто у них спрашивают редко, поэтому очень приятно было сегодня побывать у вас в студии.
Спасибо.